В тот же день Иоанн послал жалованные грамоты во все окрестные места, объявляя жителям мир и безопасность. «Идите к нам», — писал он, — «без ужаса и боязни. Прошедшее забываю, ибо злодейство уже наказано. Платите мне, что вы платили царям казанским». Устрашенные бедствием их столицы, они рассеялись по лесам. Успокоенные милостивым словом Иоанновым, возвратились в домы. Сперва жители Арские, а после вся луговая черемиса прислала старейшин в стан государю и дали клятву верности. 3 октября погребали мертвых и совершенно очистили город. На другой день Иоанн с духовенством, синклитом и воинством торжественно вступил в Казань. Избрал место, заложил кафедральную церковь Благовещения, обошел город со крестами и посвятил его Богу истинному. Иереи кропили улицы, стены святою водою, моля Вседержителя, да благословит сию новую твердыню православия, да цветет в ней здравие и доблесть, да будет вовеки неприступную для врагов, вовеки неотъемлемую собственностью и честью России. Осмотрев всю Казань, назначив, где быть храмом, и приказав немедленно возобновить разрушенные укрепления, стены, башни, государь с вельможами поехал во дворец, на коем развивалось знамя христианское. Так полог ногам Иоанновым одно из знаменитых царств, основанных Чингисовыми моголами в пределах нынешней России. Возникнув на развалинах Болгарии и поглотив ее бедные остатки, Казань имела и хищный воинственный дух моголов, и торговый, заимствованный ею от древних жителей сей страны, где издавна съезжались купцы армянские, хивинские, персидские, и где он до ныне сохранился. До ныне казанские татары, потомки Золотой Орды и болгаров, имеют купеческие связи с Востоком. Около 115 лет казанцы нам, и мы им, неутомимо враждовали. От первого их царя Махмета, у коего прадед Иоаннов был пленником, до Едигера, взятого в плен Иоанном, которого дед уже именовался государем болгарским, уже считал Казань нашей областью, но при конце жизни своей видел ее страшный бунт и не мог отмстить за кровь россиян, там пролиянную. Новые мирные договоры служили поводом к новым изменам, и всяко было ужасом для Восточной России, где на всей длинной черте от Нижнего Новгорода до Перми люди вечно береглися, как на отводной страже. Самая месть стоила нам дорого, и самые счастливые походы иногда заключались истреблением войска и коней от болезней, от трудностей пути в местах диких, населенных народами свирепыми. Одним словом, вопрос, надлежало ли покорить Казань, соединялся с другим, надлежало ли безопасностью и спокойствием утвердить бытие России. Чувство государственного блага, усиленное ревностью веры, производило в победителях общий живейший восторг, и летописцы говорят о сём завоевании жаром стихотворцев, призывая современников и потомство к великому зрелищу Казани, обновляемой во время Христа Спасителя, осеняемой хоругвями, украшаемой церквами православия, оживленный после ужасов кровопролития, после безмолвия смерти, присутствием многочисленного радостного войска среди свежих трофеев, но уже в глубокой мирной тишине ликующего на стогнах, площадях, в садах юного царя, сидящего на славно завоеванном престоле в блестящем кругу вельмож и полководцев, у коих была только одна мысль, одно чувство — «Мы заслужили благодарность Отечества». Летописцы сказывают, что небо благоприятствовало торжеству победы, что время стояло ясное, теплое, и россияне, осаждав Казань в мрачную дождливую осень, вступили в нее как бы весною. 6 октября духовник государев с иереями свияжскими осветил храм Благовещения. В следующие дни Иоанн занимался учреждением правительства в городе и в областях. Объявил князя Александра Горбатого-Шуйского казанским наместником, а князя Василия Серебряного его товарищем. Дал им письменное наставление, 1500 детей боярских, 3000 стрельцов со многими казаками. и 11 октября изготовился к отъезду, хотя благоразумные вельможи советовали ему остаться там до весны со всем войском, чтобы довершить покорение земли, где обитало 5 народов – мордва, чуваши, ватики в Варской области, черемисы и башкирцы вверх по Каме. Еще многие из их улусов не признавали нашей власти. К ним ушли некоторые из злейших казанцев, и легко было предузнать опасные того следствия. В Стане и в Свияжске находилось довольно запасов для прокормления войска. Но Иоанн, нетерпеливо желая видеть супругу и явить себя Москве во славе, отвергнул совет мудрейших, чтобы исполнить волю сердца, одобряемую братьями царицы и другими сановниками, которые также хотели скорее отдохнуть на лаврах. Отпев молебен в церкви Благовещения и поручив хранение новой страны своей Иисусу, Деве Марии, российским угодникам Божиим, царь выехал из Казани, ночевал на берегу Волги против гостинного острова. И 12 октября с князем Владимиром Андреевичем, с боярами и с пехотными дружинами отплыл в ладьях к Свияжску. Князь Михаил Воротынский повел конницу берегом к Василю городу, путем уже безопасным, хотя и трудным. Пробыв только один день в Свияжске и назначив князя Петрашуйского правителем сей области, Иоанн 14 октября под Вязовыми горами сел на суда. В Нижнем, на берегу Волги, встретили его все граждане со крестами и, преклонив колено, обливались слезами благодарности за вечное избавление их от ужасных набегов казанских. Славили победителя, громогласно, с душевным восхищением, так что сей благодарный плач, заглушая пение священников, принудил их умолкнуть. Тут же послы от царицы, князя Юрия, митрополита, здравствовали государю на Богом данной ему отчине, царстве Казанском. Собрав в Нижнем все воинство, снова изъявив признательность своим усердным сподвижникам, сказав, что расстается с ними до первого случая обнажить со славой меч за Отечество, он уволил их в домы. Сам поехал сухим путем через Балахну в Владимир и в Судогде встретил боярина Василия Юрьевича Траханиота, который скакал к нему от Анастасии с вестью о рождении сына, царевича Дмитрия. Государь в радости спрыгнул с коня, обнял, целовал Траханиота, благодарил небо, плакал и, не зная, как наградить счастливого вестника, отдал ему с плеча одежду царскую и коня из-под себя. Иоанн имел уже 2 дочерей, Анну и Марию, из коих первая скончалась 11 месяцев. Рождение наследника было тайным желанием его сердца. Он послал Шурина, Никиту Романовича, к Анастасии с нежными приветствиями. Останавливался в Владимире, в Суздале, единственно для того, чтобы молиться в храмах, изъявлять чувствительность к любви жителей, отовсюду стекавшихся видеть лицо его, светлое радостью. Заехал в славную Троицкую обитель святого Сергия, знаменовался у гроба его, вкусил хлеба с иноками. И 28 октября ночевал в селе Тайнинском, где ждали его брат, князь Юрий, и некоторые бояре с поздравлением. А на другой день рано, приближись к любезной ему столице, увидел на берегу Яузы бесчисленное множество народа, так что на пространстве 6 верст от реки до посада оставался только самый тесный путь для государя и дружины его.